Мы продолжаем изучать послание евреям. Наверное, правильно говорить послание к иудеям. И сегодня у нас 7 глава этого послания. Прочитаем первые 4 стиха, начало 7 главы, а потом, это у нас уже традиция, вернемся к концу 6 главы, чтобы увидеть весь контекст того, что здесь хочет сказать автор послания к иудеям. Вообще вся 7 глава послания к иудеям, она является определяющей в отношении спасения души каждого человека, ставшего на путь Авраама. Потому что именно здесь, в этой главе, находится главное откровение о сути перемены священства и о сути Нового Завета, связанного с этой переменой священства. И именно от понимания этого откровения зависит то, каким путем пойдет уверовавший во Всевышнего через Иешуа Машиаха. Пойдет ли он путем Авраама за царем иудейским, согласно завету об Амашехе, который Всевышний заключил с Авраамом, суть которого Хитхалех Лепанаев Ваюгех Тамим, иди к себе, наступая на себя, к лицу Привечного, и становись непорочным, или же он пойдет путем Римской Церкви за другим Иисусом, который отменил Тору Маше, которую его служители назвали Ветхим, близким к уничтожению. Итак, давайте прочитаем первые 4 стиха начала 7 главы, а потом вернемся к концу 6 главы, чтобы увидеть весь контекст того, о чем здесь говорит автор послания к иудеям. Послание к иудеям, 7 глава, с 1 по 4 стих. «Ибо», опять это слово «ибо», «Малхицедек, царь Салима, священник Эль-Эльона, всесильного Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь Шалома, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Очень важный текст, который говорит нам о величии Малхицедека и о том, что у него нет никакого родословия. И когда мы разбирали 5 главу послания к иудеям, то мы там подробно остановились на сути этого имени. И первое, что мы отметили, так это то, что это не имя человека. Это не то, что записывается буквами в паспорте, а это звание, которое в армии Всевышнего является самым высоким званием. И тот, кто получает это звание, является верным служителем своего царя, имя которому праведность. Я напомню, звание Малхицедек – это не одно слово в иврите, а два слова, суть которых Малхи – мой царь, а Цедек – праведность. И мы говорили, что имя Цедек в Писаниях является именем самого Эль-Ильона, всесильного Всевышнего. А звание Малхицедек, которое Всевышний дает своему верному рабу, говорит о той власти и полномочиях, которыми облекает его Всевышний. И именно он тот, посредством которого Всевышний будет судить всех живущих в этом мире. И этот суд будет связан именно с познанием того, в котором живет царь по имени Праведность. Так вот, возвращаясь в начало 7 главы послания к иудеям, мы видим вот это слово «ибо», с которого начинается первый стих 7 главы. И вот это «ибо» говорит нам о том, что все, что будет сказано дальше, связано с тем, что говорилось перед этим. Поэтому давайте вернемся на несколько стихов назад, чтобы понять, какая связь нашей надежды, которая основана на слове Всевышнего и его клятве, которую он дал Аврааму, с Иешуа, который вошел во внутреннее за завесу и соделался первосвященником по чину Малхицедека. 6 глава послания Евреям, 17 стиха. Написано: «Посему и всесильный, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно всесильному солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Два момента, на которые нам здесь нужно обратить внимание. Первый момент – это то, что в 17 стихе речь идет о непреложности воли Всевышнего, то есть неизменности воли Всевышнего, которую он желает показать наследникам обетования, и нам нужно прояснить, о каком обетовании речь идет и кто есть эти наследники этого обетования. А второй момент, на который нам нужно обратить внимание, это вот эти слова: «Куда предтечью за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником». Вот это вот «сделавшись», оно, на первый взгляд, непонятно, и нам нужно понять, о чем здесь речь идет, потому что как бы мы видим везде, что Всевышний назначает первосвященника. А здесь мы видим, что Иешуа сделался первосвященником, и как бы здесь звучит элемент и его участия в этом. И вот нам это все надо сложить вместе и понять. Так вот, начнем с этих двух моментов, на которые нам нужно обратить внимание. Первый момент – это то, что в 17 стихе речь идет о непреложности воли Всевышнего, то есть о неизменности воли Всевышнего, которую он желает показать наследникам обетования. И здесь у нас два вопроса. Первый вопрос – о каком обетовании идет речь, нам надо понять. А второй вопрос – кто есть эти наследники вот этого обетования Всевышнего? Очень важный вопрос, прямое отношение к нам имеет. По сути, здесь как бы корень этой надежды, за которую мы взялись. И ответ на эти два вопроса мы находим в 3 главе послания Галатам. С 15 по 19 стих прочитаем. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его». Когда мы на иврите читаем 17 главу книги Берешит, где Всевышний заключает завет об Амашеихе с Авраамом, то именно здесь Всевышний говорит Аврааму о Зареха, о семени твоем, которое везде переводится как потомки. Но вот то, что мы прочитаем дальше, апостол Павел разъясняет, что не о всех потомках речь идет, а о тех, в которых будет жить Амашиах, суть семени Авраама. Так вот, прочитаем, как об этом написано в Берешит 17 главе. Я прочитаю с 4 по 7 стих, чтобы увидеть, во-первых, то семя, о котором речь идет, а во-вторых, и нашу причастность, как уверовавших из язычников, к этому обетованию. Смотрите, 4 стих 17 главы Берешит. «Я... Вот завет мой с тобой, Всевышний говорит Аврааму. Ты будешь отцом множества народов». То есть не только отцом потомков сынов Якова, но отцом множества народов. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою», то есть между Всевышним и Авраамом, а дальше «и между потомками твоими», а в Торе написано «и зареха», «и семенем твоим», «после тебя в роды их». Завет вечный в том, что я буду всесильным твоим, то есть я буду всесильным Авраама, и я буду всесильным потомков твоих». И опять написано «Зараха после тебя». То есть я буду всесильным тех, которые будут твоими потомками, в которых будет вот это же семя, которое в тебе. И вот здесь важно нам всем понять, что когда Всевышний становится нашим всесильным, или когда Всевышний становится всесильным Авраама, то по сути это и есть исполнение Нового Завета, о котором Всевышний говорит нам через пророка Ермиягу. Я прочитаю только 33 стих, чтобы увидеть вот эту соль Завета. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Привечный, — вложу Тору мою», — так написано в оригинале текста, речь идет о Торе Моше, — «вложу Тору мою, учение о свете, который Всевышний дал для своего народа для научения, вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу его». И речь идет об Амашеях и Сыне Всевышнего, который станет обителю для Всевышнего в нашей душе именно через познание его. И вот именно через это познание его Всевышний станет нашим всесильным. Как дальше написано: «И буду им всесильным, а они будут моим народом». Вот здесь мы видим то, как Всевышний становится, во-первых, всесильным Авраама, и это уже есть исполнение Нового Завета, а потом и нашим всесильным. И все это происходит именно через то, что его Тора, Тора Всесильного, становится содержанием нашей души, мыслями нашей души. А живая Тора Всевышнего – это и есть истина о Машеях, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье, которое должен есть и пить его народ до тех пор, пока эта Тора будет записана на наших сердцах и вложена в наши души. И вот в послании Галатам именно об этом и говорит апостол Павел, что обетования даны Аврааму о том, что Всевышний станет его всесильным. И мы потом видим, что Всевышний сам говорит: «Я всесильный Авраама, я всесильный Ицхака, я всесильный Якова». То есть и Авраам, и Ицхак, и Яков, по сути, они являются свидетелями исполнение Нового Завета. Всевышний стал их всесильным. А также всем тем, в ком будет жить Амашех. Апостол Павел об этом говорит. Все, кто познал Амашеха, так же, как познал Авраам. А Павел говорит, что вот этот Амашех, это и есть то семя Авраама, в котором благословятся все народы, которые станут на путь Авраама. Ибо в завете об Амашехе именно об этом и говорит Всевышний: «Я сделаю тебя отцом множества народов». Давайте еще раз прочитаем послание Галатам, 3 главу 16 стиха, теперь уже до 19, чтобы увидеть все вот это, о чем я сейчас вам рассказал. Смотрите. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Амашех». С этим все понятно. Мы это увидели в Барешит 17 главе. И мы еще увидели, что этот завет, который Всевышний заключает с Авраамом, он относится не только к потомкам Якова, но ко всем людям во всех народах, которые станут на путь Авраама. И дальше в 17 стихе апостол Павел говорит, 3 глава послания Галатам: «Я говорю то, что завета об Амашехе, прежде всесильным утвержденного. Закон, явившийся спустя 430 лет». То есть вот здесь мы можем увидеть, откуда считается вот это время рабства сынов Израиля, время их жизни в земле не своей. Помните, 430 лет были в рабстве. И именно от этого момента завета об Амашехе, по которому через год у Авраама рождается Ицхак. И вот здесь автор говорит: «Я говорю, что завета об Амашехе, прежде всесильным утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет», и нам нужно понять, о каком законе здесь идет речь, потому что это как раз тот закон, о котором мы читаем в 7 главе послания к иудеям. Так вот этот закон не отменяет так вот этого завета, который прежде был заключен с Авраамом, завета об Амашехе. Этот закон не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. То есть, по-любому, этот завет об Амашехе, он выше, и он главнее вот этого закона, данного после, по причине преступления, о котором здесь Павел дальше говорит, по которому вводится посредническое служение левитского священства, и оправдание происходит через принесение в жертву животных для человека. Ибо если по закону наследства, то есть по закону служеневски не по образу, то уже не по обетованию, то есть не по Амашеху, живущему в сердце человека. Но Аврааму всесильный дал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. То есть именно до этого времени, когда Амашех, сын Всевышнего, придет в этот мир через рождение Иешуа, к которому относится обетование. То есть вот этот Амашех приходит в мир, именно к нему относится это обетование. А этот закон, данный после по причине преступлений, он преподан через ангела в рукою посредника. Итак, вот именно из этого текста мы получаем ответ на наши два вопроса. Первый вопрос мы увидели, о каком обетовании идет речь. Речь идет о завете об Амашехе, в соответствии с которым семя Амашеха, которое было в Аврааме, и через познание которого Всевышний стал всесильным Авраамом. Это семя придет в этот мир именно в то время, когда закончится время служения в скинии по образу, у Всевышнего определено это время, и связанного с этой скинией посреднического служения левитского священства. Как мы помним, все это связано именно с тем, что после того, как Всевышний проговорил свои 10 речений, народ подошел к Моше и сказал: «Пусть Всевышний с нами не говорит. Пусть он говорит с тобой, а ты передавай нам все, что скажет Всевышний, и мы будем делать». И вот именно в этот момент у сынов Израиля остановился вот этот процесс устроения обители в их сердцах. И тогда Всевышний, обещав Аврааму, что он сохранит его потомков, дает через Моше закон служения в скинии по образу с принесением жертву животных за грех и посредническим служением левитского священства, ну вот до времени пришествия Амашеха, сына Всевышнего, в этот мир. И вот об этом законе служения в скинии по образу с принесением жертву животных и посредническим служением левитского священства, об этом написано в книге Бамидбар, чисел, 18 глава, я прочитаю 22-23 стих. Это как раз определяющее место, 18 глава книги Бамидбар, именно для понимания вот этого закона, который сопряжен с Торой Всевышнего, потому что вот с этого момента, как дан был этот закон, данный после по причине преступлений, именно благодаря этому всякий согрешивший против Торы, он мог прийти с животным за грех, исповедаться священнику в своем преступлении против заповеди, и тогда священник приносит в жертву это животное и съедает его, и ходатайствует перед Всевышним о том, чтобы Всевышний простил человеку этот грех, и так этот грех покрывался. Но это служение не меняло внутреннюю природу этого человека, он не мог избавиться от корней, которые побуждали его делать этот грех. Вот, так вот прочитаем, как пришел этот закон, служение в скинии по образу и вот это левитское священство. Книга Бамидбар, 18 глава, 22-23 стих написано: «И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть». Впредь это с того момента, как они сказали: пусть Всевышний с нами не говорит. Пусть Всевышний говорит с Моше, а Моше будет говорить, что нам делать. И вот Всевышний говорит: хорошо, ну вот с этого момента пусть они не приступают к скинии, пусть левиты исправляют службу скинии собрания и несут на себе грех их. Вот они здесь становятся левиты вот этим посредническим левитским священством. Это устав вечный в роды ваши, среди же сынов Израилевых они не получат удела. Вот это слово «вечный», помните, когда речь идет о юбилейном годе, о Йовеле, то написано, что тот раб, который откажется выходить спустя 6 лет рабства на свободу, ну, который был продан в рабство там за кражу или за, еще за что-то и не мог расплатиться. И вот он там был у другого еврея, который богобоязненный, работал 6 лет у него и потом по истечении 7-го года выходил на свободу. А если он отказывался, то ему прокалывали ухо, и было в Торе написано, что теперь он навечно остается рабом этому господину. И вот это навечно подразумевалось, что именно до юбилейного года, до Йовеля. И вот здесь вот, когда мы читаем это устав «Вечный в роды ваши», это тоже вот это слово «вечный», как раз оно связано с первым приходом Машеха Иешуа, потому что именно до этого времени определено время служения в скине по образу. «Это устав вечный в роды ваши, среди же сынов Израилевых они не получат удела». Вот так вот вводится закон, данный после, по причине преступления. Мы видим, что здесь Всевышний никакой клятвы не дает, он просто устанавливает закон, и потом чуть позже мы поговорим, в какой момент это все произошло и почему понадобилось первенцев менять на левитов. Вот именно вот этот закон служения в скине по образу апостол Павел называет законом, данным после по причине преступления. И обратите внимание, что апостол Павел говорит, что этот закон дан до времени прихода Машеха в этот мир. То есть именно до того момента, когда через рождение младенца Иешуа Машеха сын Всевышнего, Амашех, приходит в этот мир. И именно для того, чтобы ему соделаться священником по чину Малхи-Цедека, ему нужно будет пройти через стойку казни и умереть за грехи всех людей, чтобы стать ходатаем за всех человеков и чтобы быть тем, который будет давать силу побеждать в себе вот этот внутренний грех, отрезать в душе свои корни греха, потому что он сам через все это прошел и победил, и он знает, как помочь человеку победить запинающий его грех. Ну, а ответ на второй вопрос, который мы задали, кто же есть вот эти наследники этого обетования Всевышнего, понятен из вышесказанного, то есть это любой человек из любого народа, не только сыновья Якова, который становится на путь Авраама. Об этом мы читали в Завете об Амашехе в Берешит 17 главе. Любой человек, который становится на путь Авраама, чтобы познать семя Амашеха, которое было в Аврааме и сделало его другом Всевышнего, и через познание этого семени Всевышний стал всесильным Авраамом. Но это все, что относится к первому моменту в отношении того, что мы прочитали в конце 6 главы послания евреям. А я напомню, чтобы вы держали в курсе, о чем мы говорили. Евреям 6 глава 17 стиха. «Посему и всесильный, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно всесильному солгать, твердо утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду». И вот теперь мы видим, что вот эта надежда, она относится не только к потомкам Авраама, прямым потомкам, но и ко всякому человеку во всяком народе, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником навек по чину Малхи-Цедека. Так вот, второй момент, на который нам нужно было обратить внимание, так это на то, что Иешуа входит во внутреннее за завесу, и через это, и поэтому он соделывается, или как написано, сделавшись первосвященником по чину Мелхиседека навек. Вот именно вот это слово «соделался» связывает нас с началом 7 главы послания евреям. Нам надо понять, что значит «соделался», «сделался». Каким именно образом Иешуа сделался первосвященником навек по чину Малхиседека? Можно было бы подумать, что, наверное, правильнее было бы написать «Всевышний его сделал первосвященником по чину Малхиседека». Но поскольку написано «сделался», то это значит, что Иешуа, сам Иешуа, принимал непосредственно участие вот в этом «сделался». Каким образом? И именно через свои решения, свои поступки и определяющим в этом всем сделался, стало именно то, что Иешуа сам добровольно пошел на стойку казни. И дальше в 7 главе, я уже забегаю вперед, мы снова увидим клятву Всевышнего, похожую на ту клятву, которую клялся Всевышний Аврааму после того, как Авраам вознес Ицхака в жертву всесожжения. Другими словами, глядя на то, что сделал Иешуа, отдав свою жизнь за грехи всех людей, Всевышний именно ему поклянется в том, что именно через то, что он сделал, Всевышний соделает его священником по чину Мелхиседека. Но об этом чуть позже. А сейчас мы остановились на том, что Иешуа, отдав свою жизнь во искупление грехов всех людей, через это входит во внутреннюю завесу, в небо входит и соделывается священником по чину Мелхиседека. И именно поэтому дальше автор послания к иудеям снова начинает разъяснять духовную суть звания Мелхиседек, которое уже делает Иешуа вечным первосвященником в народе Всевышнего. Итак, какова же духовная суть звания Мелхиседек, о котором Тора нам впервые рассказала уже в то время, когда Авраам возвращался с победы над вавилонскими царями. 1 стих, 7 глава, читаем. «Ибо Мелхиседек, царь Салима». Помните, когда мы разбирали в 5 главе послания к иудеям суть этого имени, мы говорили, что именно из этого утверждения Торы Яков написал, что плод праведности есть шалом. Или по-другому, когда мы познаем праведность Всевышнего в лице Иешуа Машеха, наша душа наполняется шаломом Всевышнего. А это и есть одно из имен Всевышнего. Он есть шалом. Итак, ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Эль-Эльона, это тот, кто имеет чин «Мой царь праведность». Он и есть священник Эль-Эльона. То есть священников может быть много, но вот тот, у которого его царь, у этого священника, носит имя «Праведность», и он ему служит верно, без всякого сомнения, он и есть вот этот священник Эль-Эльона. Дальше написано «Тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей». Вот здесь мы должны помнить, что Мелхиседек – это не имя того человека, который вышел навстречу Аврааму. Ну, традиция говорит нам, что это был сын Ноаха, имя которому Шем, то есть имя. Вы знаете, что в традиции Всевышнего тоже называют Ашем, это имя. Так вот, традиция говорит, что это был сын Ноаха Шем, а Мелхиседек – это звание, которое говорит о том, что царь того, кто вышел навстречу Аврааму, вот имя этого царя – праведность. Если продолжить эту мысль, то речь идет о том, что тот, у кого царь – праведность, вышел навстречу Аврааму в теле того человека, который вышел навстречу Аврааму. Ну, чтобы вы не запутались, я как бы раскрою этот образ через Шема, да, сына Ноаха. То есть, если это был Шем, сын Ноаха, то это значит, что Амашеях, сын Всевышнего, который живет Всевышним, вышел навстречу Аврааму в теле Шема. И вот здесь автор говорит не о том человеке, который вышел, а о том, кто был в теле этого человека. То есть сам сын Всевышнего, живущий в этом человеке. Но если это был Шем, значит речь идет о Шеме. И вот дальше смотрите, когда имеешь вот это понимание сути вот этого звания Мелхиседек, того, кому присвоено это звание, который через это звание является священником Всевышнего, вот второй стих и дальше, он становится более понятным. «Которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Мой царь – праведность», то есть Авраам дал ему десятину не потому, что он Шем, а потому, что он священник по чину Мелхиседек, «Мой царь – праведность». А потом и царь Салима, то есть царь Шалома, дальше написано. Смотрите, Салим, город Иерусалим, это тоже два слова, по сути, можно сказать, что первое слово Ир – это город, а Салим – это шалом. То есть, город шалома. То есть, город царя, имя которому шалом. То есть, город самого Эль-Ильона. И вот дальше третий стих. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. И вот после всего, что было сказано раньше, становится понятно, что здесь речь идет о самом Всевышнем. Потому что не имеющий начала и не имеющий конца – это сам Всевышний, который раскрывает себя в этом мире через образ своего Сына. И именно так следует понимать следующий текст, который говорит об уподоблении Всевышнего Сыну Божию. Написано «уподобляясь Сыну Божию». О чем речь? То есть речь идет о том, что говорит апостол Иоанн в 1 главе Евангелия, в 18 стихе, где написано, что Бога не видел никто никогда, то есть Всевышнего, Всесильного, не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он, вот этот Сын, явил Эль-Ильона. Вот в чем суть, уподобляясь Сыну Божию. Пребывает священником навсегда. Другими словами, именно тот, у кого царем является праведность, а речь идет о Сыне Всевышнего, именно он от начала, то есть еще с того времени, когда премудрость радовалась на кругу жизни вместе с сынами человеческими, и вовеки является истинным первосвященником и царем в народе Всевышнего. И тогда становится понятно, почему в Торе мы нигде не находим, что Аарон назван первосвященником. Мы встречаем помазанный священник, но вот именно статус первого священника мы не находим. Четвертый стих. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Другими словами, Аарон, в лице того, кто вышел ему навстречу, через дедушку своего, Авраама, дал десятину из лучших добыч своих. Дал десятину самому Всевышнему в лице Амашеха, Сына Всевышнего. Таким образом, до этого места автор послания к иудеям кладет основание к пониманию того, куда предтечу за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником по чину Малхиседека, и кто он теперь является. И если вы поняли все, что я сказал до этого, то все, что будет сказано дальше, вам будет очень легко понятно. Поэтому читаем дальше, пятый стих. «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраама». И здесь надо сразу разъяснить, что значит «брать по закону». Главный вопрос, на который нужно иметь ясное понимание того, что и здесь, и дальше в тексте, в этой главе, речь идет не о Торе Всевышнего, как обучение о свете, а о законе служения в скинии по образу с посредническим служением левитов. Как написано, я еще раз прочитаю, опять же, из книги Бамидбар, чисел 18 главы, но уже 21 стих по 23. Написано, Всевышний говорит, «А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать в скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израиля они не получат удела». Мы видим, что здесь просто Всевышний определяет или дает закон о служении в скинии по образу с посредническим служением левитов. И все потому, что сыны Израиля отказались от устроения обители в своих сердцах, от личного водительства Духом Всевышним. Таким образом, здесь автор послания говорит именно об этом законе служения в скинии по образу, поэтому те, кто говорят, что здесь речь идет о всей Торе, то есть учение о свете, которую Всевышний дал для научения своего народа, делают большую ошибку. А в итоге уходят с пути Авраама и становятся на путь другого Иисуса. А вместе с этим, вот это очень важно, теряют и все обетования, данные Аврааму, и его семени, которое есть Амашех. Вот это страшно. Дальше автор послания иудеям объясняет, что это все временный этап жизни сынов Израиля. То есть действие вот этого закона, данного после по причине преступления, это все такой необходимый, но вынужденный, но временный этап. Поскольку в конечном итоге все снова вернется к истинному первосвященнику, сыну Всевышнего. Почему? Потому что раньше так не было. Сам Левий, будучи в чреслах Авраама, в то время, когда Авраам дал десятину тому, кто был священником Эль-Эльона по чину Малхиседека, то есть через это и сам Левий дает ему эту десятину. И автор послания к иудеям говорит дальше. Но сей шестой стих, не происходящий от рода их, то есть вот тот, кому Авраам дал десятину, не принадлежал к роду левитов, ибо по сути он есть корень и потомок Давида. Получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. То есть тот, кто вышел навстречу Аврааму, получил десятину от Авраама и благословил Авраама как имеющего обетование об Амашехе. А мы читали в 17 главе Берешит, что это обетование Всевышний дал и Аврааму, и тем, в ком будет семя, которое есть в Аврааме, то есть в ком будет жить Амашех. 7 стих. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Другими словами, первосвященник Всевышнего по чину Малхиседек, суть сын Всевышнего, он больше Авраама, как он сам сказал. Например, в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 58 стих, Иешуа говорит: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». А когда у него спросили, кто же ты, то он сказал там чуть раньше, в этой же главе, что он от решит, от начала сущий. То есть тот, кто был в решит, и через которого все, что начало быть, начало быть. И об этом в 25 стихе 8 главы написано. Тогда сказали ему: кто же ты? Иешуа сказал им: от начала, от решит сущий, как и говорю вам. Мы говорили ранее, что дух сына отличается от духа отца именно тем, что дух отца не имеет начала. А поскольку сын рожден прежде всякой твари, то именно вот с этого момента его рождения он и начинает существовать. То есть вот здесь следует понимать: от начала сущий. Читаем дальше, 8 стих. Здесь десятины берут человек и смертное, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет, то есть что он вечно живет, потому что он сын Всевышнего. 9 стих. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Малхиседек встретил его. Другими словами, сам Левий в лице Авраама признает первосвященство сына Всевышнего, поскольку он вместе с Авраамом, будучи еще в чреслах, дает десятину именно священнику Всевышнего по чину Малхиседек. И вот именно поэтому Тора Аарона нигде и не называет первосвященником. Называет его помазанным священником, то есть временно исполняющим обязанность первосвященника в скинии по образу, до времени пришествия семени Авраама, которое есть Амашех, в этот мир. Дальше автор послания иудеям говорит, 11 стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа. Вот именно здесь хорошо можно видеть, о каком законе идет речь. Именно о законе посреднического служения левитского священства в скинии по образу, о котором мы читали в книге Бамидбар, 18 главу. Но ни в коем случае о Торе Моше. Вот этот закон, данный после по причине преступления, он сопряжен с Торой Моше, Именно тем, что когда человек согрешает против заповеди Всевышнего, данной в Торе Моше, то именно по этому закону, сопряженному с Торой Моше, человек мог прийти в скинию по образу к священнику с жертвой животного и покрыть вот этой жертвой через свою исповедь и раскаяние вот этот грех и примириться со Всевышним таким образом. То есть ни в коем случае речь здесь не идет о Торе. То какая бы еще нужда была вставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Я продолжаю читать 11 стих. То есть автор послания к иудеям шаг за шагом объясняет своим братьям, которые все являются ревнителями вот этого закона служения в скинии по образу, как мы об этом говорили, разбирая и 5, и 6 главу послания к иудеям, объясняет им разницу между служением в скинии по образу, по закону, данному после по причине преступлений, разницу со служением в скинии истины Всевышнего, где уже священно действует истинный первосвященник, сын Всевышнего, Иешуа Амашех. И дальше автор послания к иудеям говорит о том, что поскольку время служения в скинии по образу закончилось потому, что первосвященник-то поменялся, то значит, должен быть изменен и закон, по которому Всевышний назначил левитов своими священниками. Вот 12 стих. Это вообще, можно сказать, ключевой стих. Потому что с переменой священства, то есть перемена священства от левитского священства, теперь священство переходит к Иешуа Машеху, необходимо быть перемене и закон. Вот именно вот этот стих, вырванный из всего контекста послания к иудеям и ложно истолкованный учителями римского христианства, стал тем препятствием для многих миллионов уверовавших из язычников уже со времен Никейского собора и приводит их к другому Иисусу, который отменяет Тору Моше. Но на самом деле этот текст говорит не об отмене Торы Моше, а о перемене закона служения в скинии по образу на закон служения в скинии истины. И возникает вопрос, а в чем должна быть перемена этого закона? Так суть перемены этого закона в том, что за грех против заповеди Всевышнего, данных в Торе, уже не нужно приносить в жертву животных, потому что уже есть совершенная жертва. А оправдание согрешившего теперь будет происходить не через принесение в жертву животных, а через познание Иешуа Машеха, Сына Всевышнего, у которого его царь является праведность, который должен становиться для каждого, идущего путем Авраама, как говорит апостол Павел, его премудростью и его праведностью, его святостью и в этом его спасение. Читаем дальше, 13 стих, 7 глава. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господин наш воссиял из колена Иегуды, о котором Моше ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской». То есть по закону заповеди в скинии по образу, с этими видимыми образами служения Всевышнего, но по силе жизни непрестающей. Силе жизни непрестающей речь идет о Всевышнем, живущем в этом первосвящении. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Ну, выше я уже говорил о том, что если вы поняли то, о чем автор говорит в конце 6 главы, а именно о том, как Иешуа соделался священником по чину Мелхиседека, то все, что будет автор говорить дальше, будет легко и понятно. Смотрите, вопрос перемены священства в обществе сынов Израиля, по сути, это не есть что-то новое. Это не есть то, что придумал автор послания к иудеям, то, что мы читаем здесь. Просто автор этого послания очень хорошо знает Тору, и при этом он говорит это послание тем, или пишет, которые тоже хорошо знают Тору. Тогда о чем же идет речь? Смотрите. Давайте вспомним, кто был священниками в обществе сынов Израилевых, когда Всевышний вывел народ из Египта. И мы там говорили, что это было время, когда народ слышал голос Всевышнего. Об этом в 7 главе пророка Ирмиягу написано. И тогда еще не было дано этот закон о всесожжении и жертве, который пришел именно с законом служения в скинии по образу. Так вот, в то время священниками были первенцы, рожденные в семьях сынов Израиля. А теперь давайте вспомним, что с ними произошло в то время, когда они приняли участие в изготовлении золотого тельца. Вот это причина, по которой был дан закон. Суть этих преступлений. Всевышний отстранил их от священства, вот этих первенцев. А на их место теперь избирает левитов. Почему избирает? Потому что они оказались верными Всевышнему. И об этом, опять же, книги Бамидбар, чисел 3 главе, в 41 стихе, да и в других местах Торы можно прочитать. Но в 41 стихе написано: «И возьми левитов для меня, я привечный, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израиля». Вот так Всевышний меняет закон священства. Меняет именно в то время, когда народ согрешил, сделав золотого тельца, когда народ отказался от личного водительства Духом Всевышнего. Всевышний меняет этих священников и избирает себе верных, назначает левитов. И это все сопряжено с этим законом, данным после по причине преступлений. Но мы видим, что этот закон дан до времени пришествия семени, то есть это не вечный закон. А потом мы читаем о том, как Моше, будучи образом первосвященника, готовит Аарона и его сыновей, то есть, по сути, потомков Левия, да, быть священниками Всевышнего. И все это связано именно с преступлением сынов Израиля, по причине которых был дан закон служения в скинии по образу. Для чего? Для того, чтобы сохранить потомков Авраама вот до этого времени пришествия семени. Почему? Потому что Всевышний поклялся Аврааму. Он же клятву ему дал, что все его потомки, они доживут до этого времени. Вот именно поэтому, когда народ отказался от личного водительства Духом Всевышнего, то ради клятвы, которую Всевышний дает Аврааму, приходит вот этот закон о посредническом служении левитского священства до времени прихода Машеха в этот мир. А с приходом Машеха и рождением свыше тех, кто принял его и уверовал в имя его, а мы знаем, что имя его – это слово Всевышнего, из него течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье, а чин у него – Малхицедек, то есть царь, имя которому праведность, живет в нем. Так вот, всем, кто принимает его и верит в его имя, с этого момента для них начинается путь служения в истинной скинии. И вот именно с этого момента здесь начинается новый завет, о котором Всевышний сказал через пророка Ирмиягу еще, наверное, за 700 лет до этого. И об этом я уже говорил в начале этого урока. Поэтому читаем дальше. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. То есть сначала были священниками первенцы. Потом по причине преступлений Всевышний вводит закон и назначает священниками левитов. Но этот закон дан до времени прихода семени, то есть до времени прихода Машиаха в этот мир. И понятно, что когда придет Амашеях в этот мир, а Иешуа пройдет через стойку казни и соделается священником по чину Малхицедека, то есть соделается первосвященником народа Всевышнего, то тогда с этого момента, когда меняется первосвященник, то должно поменяться и вот этот закон о священстве. 18 стих. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Всевышнему. То есть закон служения в скинии по образу ничего не довел до совершенства. Почему? Потому что он только покрывал грехи, человека, который приходил с раскаянием ко Всевышнему и приносил в жертву животное за грех. Это действие только покрывало этот грех, но внутреннюю природу человека это не меняло. И именно поэтому каждогодно народ приходил каяться в одних и тех же грехах. Поэтому закон ничего не довел до совершенства. То есть не Тора. Мы знаем, что Моше, идя путем Торы, он спустился с горы, сияя славой Всевышнего. А вот этот закон, который пришел именно в то время, когда сыны Израиля отказались идти вот этим путем внутреннего делания. Вот это лишило их вот этого устроения обители в себя, то есть и они через это, живя в этом законе, будучи ревнителями этого закона, совершенства они не достигают. И дальше автор послания к иудеям говорит о лучшем завете, то есть о новом завете, который, по сути, был заключен еще с Авраамом. Мы вначале говорили, что Всевышний стал всесильным Авраамом, а по новому завету именно это и должно произойти с каждым, ставшим на путь Авраама, что Всевышний станет всесильным каждого, кто познает Хамашеха, сына Всевышнего, своего первосвященника. И вот дальше автор говорит об этом лучшем завете, о том новом завете, который, по сути, был заключен еще с Авраамом, но вот сейчас с приходом семени Авраама, то есть Хамашеха, в этот мир, начинается как бы вторая попытка, если можно так сказать, для народа Всевышнего. Стать на путь устроения себя в обитель для Всевышнего. И вот здесь мы снова видим клятву Всевышнего. Давайте прочитаем. Это очень важно. 20 стих. «И как сие было не без клятв, ибо те были священниками без клятвы». То есть Всевышний левитов назначил священниками, дав этот закон по причине преступления народа. А про Иешуа Машеха написано: «А сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся привечный и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иешуа». Вообще удивительное место. Смотрите, когда Всевышний поставил левитов на священство, то это было сделано по закону, данному после по причине преступлений сынов Израиля до времени пришествия семени. И там никакой клятвы мы не видели. А вот спустя долгое время после этого, в 109-м псалме, в синодальном переводе, царь Давид пророческим духом пишет, 4 стиха читаю, 109-й псалом с 4 стиха: «Клялся привечный и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Привечный одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами». И это все входит в чин Мелхиседека. «Наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потом вознесет главу». Другими словами, здесь мы снова видим клятву Всевышнего. Это поразительно. Уже два раза в Писаниях мы видим, как Всевышний клянется. И это вообще, очень по-человечески, достаточно просто слово сказать, потому что слово Всевышнего, оно вечно и неизменно. А тут мы снова видим клятву. И по сути, это точно то же самое, о чем мы читали именно в тот момент, когда Всевышний поклялся Аврааму. Другими словами, это должно дать понимание вот этим иудеям, которым автор пишет это послание, что после служения левитского священства наступит служение другого первосвященника, о котором говорит царь Давид уже после того, как был дан вот этот закон служения в скинии по образу. И этот первосвященник, он имеет клятву самого Всевышнего о том, что именно он будет священником по чину Мелхиседека вовеки. И дальше автор пишет 23 стих. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. То есть после своего воскресения Иешуа Машиах уже умереть не может. Поэтому и его священство навеки, и вечность. 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к всесильному, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, потому что он вечен и потому что он имеет чин Малхицедека. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенно». И здесь мы снова видим вот этот закон служения в скинии по образу, после которого Всевышний дает клятву, что он ставит после этого закона священника по чину Малхицедека, и мы видим, что это сын Всевышнего, Йешуа Амашиах, и он становится этим первосвященником в народе Всевышнего навеки. Аминь.